Глава 4. Васёк вернулся минут через 10, неся в руках небольшую спортивную черную сумку, на которой была изображена пантера в прыжке и красовалась надпись «Пума». «Держи!» Открыв дверь, бросил он ее на колени спутника, а после сам забрался в салон. «Без багажа в глаза будешь бросаться. Я там тебе газет прикупил, бритву, мыльно-рыльное, еще кое-что по мелочи. Так, на первое время. Но и пирожков у бабки взял, чтобы пожрать было чего. Вроде приличная бабка, чистенькая, от нее даже не приванивает».
«Спасибо», — чуть смущенно поблагодарил его Олег.
«Вот билет», — протянул ему серый квиток коллега. «Твой борт тот. Вон, видишь? Ну, синий, зачуханный. Отходит через 10 минут, потому сидим, ждем. Пойдешь к нему прямо впритык по времени. Я никого не приметил, вроде все чисто, но лучше перебдеть». «Так, что еще?»
«Не знаю», — поймав его вопросительный взгляд, ответил молодой человек.
«А, вот, держи еще».
Васек достал из кармана выкидной нож.
«Пусть будет. Сталь хорошая, не фуфло, которым в палатках торгуют. Хочешь глотку режь, хочешь консервы открывай. Совсем с пустыми руками не дело оставаться. Я бы ствол тебе дал, есть у меня чистый ТТшник, но если тебя с ним прихватят, то замучаешься отписываться. А самое главное, засветишься. К тому же при наличии ксивы никто не доколебется, ни у нас, ни в Москве. Что за мент без ножа и лопатника?»
Олег взял нож и несколько раз им щелкнул, глядя на то, как лезвие то скрывается в рукояти, то выскакивает из нее.
«Эй, деньги держи».
Опер достал из кармана нетолстую пачку 100-тысячных купюр.
«Да зачем?» — совсем уж смутился парень. «Прекрати!»
«У тебя с собой сколько налички?» — иронично осведомился Васек. «Пара десяток? А Москва, Олежек, она бьет с мыска. Там цены, ого-го. Жрать-то тебе чего-то надо? Опять же, дадут общагу, нет, неизвестно. Так хоть угол какой снимешь на первое время. И потом, я же тебе их не дарю, а в долг даю. Разбогатеешь — вернешь. Да и не сильно много тут».
Было неловко, но коллега был прав. Равнин это понимал, потому деньги взял и во внутренний карман куртки убрал.
«За стариков своих не волнуйся. Я как в Саратов вернусь, к ним заеду», — продолжил Васек. «Да и Саныч обещал заглянуть, так что одни не останутся. Еще раз, сам пока им не звони, месяцок выжди. Ну и после со служебного ни-ни, купи карточку, из автомата набирай. А еще лучше, сначала в отдел позвони. Ну а если у нас какие новости появятся, не переживай, найдем способ, как тебя известить».
«Очень на это надеюсь», — невесело вздохнул Олег.
«Выше нос, салага!» Хлопнул его по плечу коллега, глянул на часы и скомандовал. «Все, вали, а то придется нам эту колымагу тормозить на трассе».
Олег пожал его руку, выбрался из машины и пошел к автобусу, который прогревал мотор, выпуская из выхлопной трубы серые вонючие клубы дыма.
«Стой!» — окликнул его Васек. «Вот, возьми еще. Настоящий Ray-Ban, между прочим. Цени».
«А мне они зачем?» Равнин вернулся к машине и забрал протянутые ему коллегой противосолнечные очки.
«Чтобы все девки Москвы видели, не тюшок провинциальный перед ними, а знающий себе цену пацан».
То ли пошутил, то ли всерьез сказал опер.
«А теперь шуруй, и не оглядывайся, не надо. Уходя, мужик просто уходит, что от бабы, что по жизни. И на будущее это запомни».
Внутри автобус оказался не менее раздолбанным, чем снаружи. Может, когда-то модель этих междугородних лайнеров и являлась лидером венгерского автопрома, но было это, скорее всего, очень давно. Сейчас же в салоне было темновато, душновато и отчего-то даже сыровато. Впрочем, от автостанции до реки рукой подать. Возможно, все упиралось именно в этот факт. Передние и средние ряды были уже заняты. На совсем заднем, который состоял из 4 кресел, храпел какой-то мужик, своими размерами приятно напомнивший Равнину Емельяныча. Причем устроился он там капитально, что было ясно по снятым с ног стоптанным кроссовкам, которые аккуратно были поставлены рядом с сиденьями.
«Чего встал?» —
толкнула Олега в спину обладательница на редкость противного голоса, которым только в туалете орать занято.
«Давай топай! Ни один, небось! Встал, что твой пень весь проход загородил!»
Таких теток Равнин знал хорошо и, что скрывать, опасался. Ей возрази, она же всю дорогу будет возмущаться и его грехи, выдуманные, на ходу перечислять. А ближе к Москве выяснится, что, возможно, он даже является одним из тех легионеров, которые Христа на Голгофу ввели. Потому Олег уселся на первое попавшееся свободное сиденье у окна, И ради правды выбор оказался так себе, поскольку оно оказалось, что называется, горбатым. То есть там, внутри, под обшивкой, какая-то составная часть то ли из паза вышла, то ли просто скукожилась от времени. И теперь доставляла умастившемуся именно сюда седоку немалое неудобство. Ладно, если ехать пару остановок, а если полдня, всю задницу отсидишь так, что хоть волком вой. Олег, мигом все понявший, было приподнялся, дабы глянуть, куда можно переместиться. Но не тут-то было. Народ шустро занимал оставшиеся места настолько, что фиг его опередишь. Мало того, мгновением позже равнина еще и заперли. Одна радость. На свободное кресло рядом с ним уселась не бабка с кутулями или какой-то поддатый дедок с сивой бородой, а вполне себе симпатичная девушка, светловолосая, кореглазая и с курносым носиком, щедро осыпанными веснушками.
«Привет»,
— звонко произнесла она.
«Не против, если я рядом сяду?»
«Но...» — отчего-то растерялся юноша, что было странно. Перед противоположным полом Олег никогда не робел. Не водилось за ним такого. А тут вроде девчонка как девчонка, в джинсовой юбке и такой же куртке, из-под которой виднелась черная короткая майка с буквами «С» и «К», а язык точно отсох.
«Ты один или кого-то ждешь?»
— уточнила нежданная попутчица.
«Только умоляю, не говори какую-то глупость вроде «только тебя и всю жизнь». Не порти первое впечатление. Его же второй раз потом не произведешь.
«Никого не жду. Еду один, место свободно», — отрапортовал Равнин. «Так нормально?»
«Вполне»,
— кивнула веснушчатая, закинула на полку сумку, похожую на ту, что Олегу подарил Васек, только с надписью «Абибас», а после снова примостилась рядом с юношей.
«Дорога длинная, сидим вместе. Не эй ты же нам друг к другу обращаться. Я Яна».
«Олег, рад знакомству». «Нет, правда рад. Ну, как достался бы сосед вроде того, что он сзади лежит». Спящий здоровяк, словно почуяв, что о нем говорят, храпнул так, что весь салон услышал. Хрипло прорычал: «Сука!» А после шумно, аж со свистом, испортил воздух.
«Эки проказник!»
— фыркнула Яна.
«Чую, поездочка та еще нас ждет».
Через пару минут водитель крикнул: «Кто успел, молодец, кто не успел, остается дома».
«Правильно!»
— одобрила его слова та самая тетка, что толкала Олега.
«Итак, 5 лишних минут простояли. Трогай уже!»
Дверь со скрежетом закрылась, взревел мотор, автобус начал выруливать с площади. Олег в какой-то момент прильнул к окну, но бежевой четверки так и не увидел. То ли уже отбыл Васек, то ли просто сменил диспозицию.
«В ночь ехать хорошо»,
— доверительно сообщила соседка Равнину.
«Сейчас все поедят, потом по соточке хряпнут, перекурят на первой остановке, да и уснут. А как проснемся, уже, считай, приехали».
«Часто туда-сюда катаешься», — уточнил тот. «Челночишь?»
«Нет»,
— серебристо рассмеялась Яна.
«В смысле не челночу. Просто случается в Москву по делам кататься иногда. Можно и поездом, но автобусом удобнее. К тому же на дорогах стало поспокойнее в последнее время».
«А раньше?» — заинтересовался Олег. «Что, было по-другому?»
«Сама не видела, а вот тетка моя пару раз встревала»,
— кивнула девушка.
«За новой деревней, не доезжая Шацк, леса начинаются. Вот там какая-то отморось и шалила. Автобусы под стволы тормозили. Убивать это нет, но щипали пассажиров хорошо. Деньги, украшения и так далее. Еду и ту, случалось, отбирали».
«Ничего себе!» — впечатлился Олег. «В сводках и ориентировках, конечно, всякое встречалось. Но лесные разбойники? Прямо как средневековье».
«Вот такое спокойно, Маша, я Дубровский».
Снова засмеялась Яна.
«Но это не вчера было, 2 года назад. Сейчас бандосов этих то ли выловили всех, то ли перебили. Потому и автобус полный, даже на ночной рейс. А раньше случалось так, что он вообще с автостанции не отправлялся. Не хотел водитель 5-7 человек везти. Невыгодно».
«Я, если честно, вообще на Междугороднем в первый раз еду», признался ей Равнин.
«Все когда-то случается в первый раз»,
заверила его девушка.
«Если не секрет, зачем в Москву? По делу или удачу пытать?»
«Пожалуй, что второе», подумав, ответил молодой человек. «Ближе к правде».
«У нас почти все вернулись, кто после школы свалил»,
расстегивая сумочку, произнесла попутчица.
«Со двора. Думали, там медом намазано. Только фиг. Кто просто не потянул, кто теперь в долгах, как в шелках. Нескольких девчонок родители с утра до ночи по едам едят, потому что мало что сама обратно приперлась, Так еще приплод невесть от кого притащила. Кормить теперь обоих. А нескольких парней там похоронили. Они по воровской пошли, ну и...»
«Это понятно», — покивал Олег, у которого во дворе подобные истории тоже случались.
«Злой город»,
— подытожила Яна тонном, по которому становилось понятно. Она знает, о чем говорит.
«Никого не жалеет. Ни своих, ни пришлых. На всех ему плевать. В Питере, говорят, пробиваться легче, особенно если чего-то путно умеешь. Компьютеры там или по авточасти».
«Впору хоть тормозя автобусы, обратно иди», — глянул за окно, где уже воцарилась темень равнин. «Ну и нафиг эту Москву».
«Не самая плохая идея»,
— заметила девушка.
«Что до меня, несколько дней обратно. Дом спокойнее. Как тетка моя говорит, где родился, там и сгодился».
«Жаль», — искренне огорчился Олег. «Так бы. Если все же что-то получится, было бы с кем встретиться, в кафе сходить. Все же своя волжанка».
«Месье романтик?»
Забавно, словно удивившись, расширила глаза девушка, а после хихикнула.
«Не строй планы, не надо». «Что насупился сразу?» «Это правда, на нее не обижаются. Молока хочешь? Мне с собой баклажку тетка дала. И еще пирожки. А то вон все уже есть начали, а мы языками зацепились».
«И верно. Народ, который всего-то меньше часа назад из дома вышел, шуршал фольгой, разворачивая котлеты, похрустывал малосольными огурчиками, урча поедал копченую рыбу и рвал зубами мясо с куриных ножек. И даже спящий на задних сиденьях пьянчуга заворочился и начал шмыгать носом, как видно, учуяв запахи съестного. Хотя, может, и не только его, поскольку до Олега доносились негромкие фразы вроде «Ну, нормально добраться» и «Будем», которые недвусмысленно говорили о том, что отдельные пассажиры не только едят, но и закусывают.
«Точно из голодного края»,
— словно прочитав мысли соседа, хихикнула Яна.
«Ну, на них поглядишь, слюнки течь начинают».
«Так и есть», — признался Олег. «Слушай, у меня в сумке тоже пирожки лежат. Не встанешь? Я их достану, сумка на полке ведь». Впрочем, странного в том, что желудок аж заурчал, уловив витающие в воздухе чесночно-мясно-огуречные запахи, не было совершенно. Он же только завтракал. А это когда было? Такое ощущение, что целую жизнь назад. Хотя где-то так оно и есть на самом деле. Прежняя жизнь кончилась, началась новая. В сумке, кроме пирожков, в полиэтиленовом пакете обнаружилась еще пластиковая баклажка апельсиновой херши-колы и, что совсем уж неожиданно, полулитровая бутылка кизлярского коньяка. Как видно, Васек решил, что его, обычно не употребляющему спиртного, младшему товарищу, не помешает принять на грудь после пережитых им сегодня треволнений. Олег даже растрогался от неожиданной заботы, проявленной обычно насмешливым коллегой.
«Ого! Да ты, гляжу, капитально в дорогу подготовился!»
Глянув на бутылку, заметила Яна.
«А по тебе и не скажешь».
«Да это...» Отчего-то вдруг смутился равнин. «Я вообще-то...»
«Мне коньяк не очень»,
— недослушав его, пояснила девушка.
«Больше амаретто нравится. Оно вкусное. И еще ликеры немецкие. Берлинер барин вишневый. Вообще вещь».
Олег не пробовал ни того, ни другого, поскольку со спиртным особо не дружил. Но про амаретто слышал. Просто тот же Васек относился к данному напитку с большим уважением. Нет-нет, он его не употреблял, предпочитая жидкости градусом повыше. Но охотно использовал в других целях, амурных, именуя при этом данный напиток не иначе, как баба-укладывателем.
«Если что, особо губы не раскатывай»,
— предупредила Яна юношу, когда тот уселся на свое место, прихватив с собой бутылку.
«Я не из таких».
«И не думал даже», — искренне возмутился равнин. «Ты чего?»
«Я того»,
— сурово сдвинула брови девушка, после встала и сняла с полки свою сумку.
«Знаю уж, всяких повидала. Глянешь, вроде чистенький, воспитанный, а как закинет сто на грудь, так сразу давай руки распускать».
«Ну, давай я бутылку обратно уберу». Олегу очень не понравилось то, что он услышал, и он завернул было открученную с горлышка пробку. Да и все. Убирать не пришлось. Яна сменила гнев на милость. Мало того, в ее багаже обнаружилась небольшая синяя кружка, из которой молодые люди и выпили по очереди за знакомство. «Сивуха!» — выдохнул Олег, отпробовав коньяка. «Фу! Наверняка подделка. Вон этикетка как криво наклеена».
«Отрава!»
— согласилась с ним Яна, выпившая первой.
«Клопомор, как дядя Саша говорит. Это сосед наш. Заешь давай, а то развезет. Что мне тогда с тобой делать?»
«Налей!» Под нос Олегу ткнулся пластиковый раскладной стаканчик. «Не жадись!»
Юноша поднял глаза и увидел Верзилу с опухшей небритой рожей. Но, исходя из того, что с задних сидений перестал раздаваться храп, становилось понятно, кто именно стоит перед ним.
«Налей!» — повторил Верзила.
И сложно сказать, чего в голосе присутствовало больше. Просьбы или констатации того факта, что сделать это так или иначе придется.
«Лучше угости»,
— окинув взглядом двухметровую фигуру, посоветовал Яна.
«Мучается же человек».
До той поры, пока стаканчик не наполнился доверху, рука Верзила его от лица равнина не отводила. Зато после, коротким отточенным движением, переправила содержимое емкости в рот владельца.
«Фу!»
Блаженно вздохнул здоровяк, дружелюбно глянул на молодых людей и басовито проворчал.
«Если какая стервь доколебется, скажете».
После он развернулся и пошаркал обратно на место спячки. Впрочем, отойдя на пару шагов, остановился, повернул голову и добавил, как видно, решив, что без этой информации его благодетели не обойдутся.
«Я Гриша».
«Давай еще»,
— протянула кружку Яна, когда ракочущий храп снова заполнил салон автобуса.
«А то он чего доброго минут через 10 Гриша снова припрется и бутылку добьет. Тогда нам ничего не достанется».
Часа через 2, когда в бутылке осталось всего треть содержимого, разговор молодых людей потихоньку начал переходить в игривую плоскость, водитель резко тормознул автобус и зычно объявил.
«Привал! Девочки направо, мальчики налево. Стою 10 минут. Кто прозевает, пойдет в Москву пешком».
«Да как тут прозеваешь-то?» — удивился Олег, глянув в окно и ничего там толком не увидев, ибо темень стояла, глаза выколи. 10 минут, море времени».
«Раз говорит, значит, что-то такое случалось»,
— резонно предположила Яна, вставая с кресла.
«Мало ли дел в ночном лесу можно найти».
Олег как ни прикидывал, ни одно в голову не пришло. Ну, кроме того, для чего он в этот лес и зашел. Народ, быстро разбежавшийся по кустам, снова собирался около автобуса, служившего единственным источником света в темной ночи. Люди негромко переговаривались, щелкали зажигалками, давая друг другу прикурить, просто дышали свежим воздухом, который прямо-таки кружил голову после душного салона.
«Люблю ночь»,
— сообщила Яна, подходя к Олегу.
«Не понимаю тех, кто ее боится».
В лесу ухнула птица, причем так близко и громко, что пара женщин, выходящих из-за деревьев, даже взвизгнули, а после припустили к остальным.
«Филин, потревожили моего. Не дали мышку словить на обед».
Девушка достала из сумки мягкую бело-желтую сигаретную пачку и зажигалку.
«Будешь?»
«Да», — неожиданно для себя самого ответил равнин. Его родители не одобряли табачную забаву, потому он не курил в школе, в институте и после него. Но тут вдруг захотел попробовать сей запретный плод.
«Бери».
Яна ловко щелкнула ногтем по дну пачки, отчего одна из сигарет выскочила из нее почти наполовину.
«Травись на здоровье».
Олег много раз в кино видел, как после первой затяжки новички в деле табакокурения начинают кашлять, пучить глаза и вообще выглядят забавно. Потому решил, ни за что он не закашляется. Просто Яна чем дальше, тем больше ему нравилось. Выглядеть клоуном в ее глазах ему не хотелось. Вообще, конечно, следовало просто отказаться. Но раз слово «да» уже вырвалось, то что теперь сделаешь? Девушка щелкнула зажигалкой, равнин поднес сигарету к огоньку. Первая затяжка — и ничего. Никакого кашля, ничего такого. Нет, в чем приятность курения, Олег тоже не понял. Просто присутствовала в этом процессе извлечения и выдыхания дыма некая бесполезность. Он это все делает, чтобы что?
«Недавно куришь?»
— проницательно заметила Яна.
«Ага»,
— подтвердил Олег. «А ты почему так подумала?»
«Так повадки»,
— пояснила девушка.
«У тех, кто давно дымит, механизм процесса курения отработан до автоматизма. А ты вон, как тебе сигарету держать удобнее для себя даже не решил. И затягиваешься неумело. Мой тебе совет. Если не нравится, так и не кури. Бросай, пока не втянулся. Я бы тоже, да силы воли не хватает».
Услышанное равнина расстроила. Не потому, что он выглядел в глазах девушки неумехой. Просто ему не нравилось, когда люди считывали по нему какую-то информацию. Подобное для себя он считал проявлением крайнего непрофессионализма. Мимо автобуса быстро промчалась машина. Но в какой-то момент, удалившись на всего ничего, она вдруг притормозила. Не остановилась, нет, но ощутимо сбросила скорость. Потом, правда, снова ее набрала, но увиденное все же обеспокоило шофера, который дымил с пассажирами. Он настороженно подобрался, выкинул окурок, а после скомандовал.
«Народ, тушим бычки в салон! Поедем от греха! Тут до конца леса езды на 5 минут, за ним поля, потом село большое. «Если что, не успеют прихватить?»
«Верно, верно»,
— произнесла, глянув в ту сторону, куда умчалась подозрительная машина горластая тетка.
«И останавливаться, Валек, если что, не вздумай».
«Не первый раз в рейсе», — отозвался водитель. «Только, тетя Маш, если они по колесам из АК засадят, то мы так и так встанем».
«Тьфу-тьфу-тьфу!»
Трижды сплюнула тетка через плечо и полезла в салон. Вернувшись на свои места, Олег с Яной обнаружили отсутствие коньяка. Впрочем, пустая бутылка из-под него обнаружилась сразу же после того, как автобус, дернувшись, двинулся вперед. Она с веселым бренчанием прокатилась по полу салона, начав свой путь от сиденья, где продолжал храпеть проказник Гриша.
«Может, оно и к лучшему?»
— утешающе произнесла Яна.
«Чуть-чуть выпили, и ладно. Мы ж не синяки какие. И коньяк был сильно так себе».
«Но свинство же!» Чуть приподнявшись, Равнин свирепо уставился на похитителя бутылок. Тот же, словно почуяв его взгляд, вновь испортил воздух. «Как так можно?»
«Ему запросто»,
— дернула юношу за рукав соседка.
«Он ханыга. Для них закон не писан. Он и за билет наверняка не платил».
«Это как?»
«Да вот так. Такого не возьмешь на борт. Потом либо стекла в автобусе побьет, либо вообще его спалит. И денег за это с него не получишь, потому что в кармане наверняка справка из дурки лежит. Шиш чего выплачивать станет. А если справки нет, то сесть на год-два ему тоже как нечего делать. И вообще вопрос, где таким Гришам лучше? Там или тут? Ну, а водили прямой убыток. Машина-то накрылась. Деньги как зарабатывать, семью кормить?»
«Кошмар!» — вздохнул Олег.
«Странный ты».
С интересом глянула на него девушка.
«Пить толком не умеешь. Курить тоже. Элементарных вещей не знаешь. Слушай, ты вообще кто? Может, с другой планеты прилетел? Или у тебя папа дипломат, и ты всю жизнь в Америке прожил? Там, Гриш, ясен пень нет. Там все по-другому».
«Да нет, из Саратова я». Уже невесть в какой раз немного растерялся Олег. Странное дело. Эта обычная на вид девчонка раз за разом умудрялась его ошарашить. «Просто вот таких не видел. У нас, конечно, тоже алкаш не хватает, но у нее запрос попроще».
«Ну, а наши вот такие».
Яна зевнула, прикрыв рот ладошкой.
«О, лес кончился. Вот и хорошо».
И верно. Автобус из непроглядной темноты вырвался на просторы, которые заливала своим серебристым светом почти полная луна. Вдалеке блеснула лента реки, там же на ее берегах поблескивали редкие огоньки горящих окон в домах. «Красота какая!» — восхитился Равнин. «Блин!»
«Ну да».
Подбородок Яны уперся ему в плечо, а ее ладонь легла на предплечье.
«Так бы глядела и глядела. Кстати, вот кто прав? Я же говорила, ночь красивее дня».
«Так никто с тобой и не спорил». Щеку Олега чуть грело дыхание девушки, и это было очень приятно.
«И правильно»,
— одобрила его слова попутчица.
«Все равно ничего не получится, потому что я всегда права».
Как и когда Олега сморил сон, он и сам не понял. Вроде только-только в окно смотрел, с Яной болтал, и внезапно провалился в дремоту, точно в болото, сразу и с головой. Никогда раньше такого с Равниным не случалось. Он отлично понимал, что спит, что это все вокруг не настоящее, иллюзорное, но при этом все ощущал словно наяву. Эдакое раздвоение личности. И руку, что ему вдруг положил на плечо некто неизвестный, стоящий сзади, он воспринял как некую реальность. Вот только поворачиваться очень не хотелось. Ему словно кто-то невидимый в уши орать начал. «Не делай этого, Олег! Не надо!» Но не послушал юноша незримого советчика. Медленно повернул голову и увидел перед собой Алирзаева-младшего, того самого, которого он застрелил. Причем в тот же миг ощущение того, что его кто-то держит за плечо, пропало, а убитый оказался в шагах в 10 от него. Впрочем, этот мальчик не был похож на того горячего юнца, который схватил пулю в короткой перестрелке. Он не кричал, не угрожал, оживленно не жестикулировал. Наоборот, недвижно стоял и смотрел на Олега, не говоря ни слова. И в лице ни кровинки. Оно было бледным аж до синевы. А еще глаза. Именно они более всего впечатлили Олега. Тусклые, недвижные, словно уснулые рыбы, но неотрывно и не мигая смотрящие на него. Мертвец словно ждал чего-то от него. «Ну что? Зачем пришел?» Равнин хотел произнести эту фразу твердо и жестко, в стиле Васька, но не получилось, голос сорвался. Ответа не последовало, только синюшные губы раздвинулись в нехорошей улыбке, а после мертвый, согнув ладонь правой руки ковшиком, поманил его к себе,
«Уйди», — попросил его Олег. Но Малик вместо этого повторил свой жест еще раз, причем ощущалась в этом некая непреклонная требовательность. «Не пойду». Юноше стало очень-очень страшно. Так, как никогда раньше не случалось. Впрочем, до того ему и покойники не снились. Потому сравнивать особо было не с чем. Убитый на мгновение застыл, а после сделал шаг вперед. Медленный, неуверенный, но шаг. Потом еще один, и еще, полегоньку приближаясь к Олегу все ближе и ближе. А у того, словно назло, ноги точно приросли к зеленому газону, на котором он стоял. До более знакомому газону, тому самому, где накануне и случилась перестрелка, в которой строптивый азербайджанец и получил пулю в сердце. Вот так потихоньку мертвец добрался до своего убийцы, причем за это время его улыбка из недоброй превратилась в торжествующую, а руки потянулись к горлу молодого человека. Вот тут Равнин не выдержал и истошно заорал, давая ход эмоциям, которые до того каким-то образом умудрялся в себе подавлять.
«Олег!»
— ворвался в кошмар девичий голос.
«Олег! Ты чего?»
«А?» — открыл глаза Равнин и увидел встревоженную Яну, держащую в руках пирожок. «Блин!»
«Приснилось чего?»
— сочувственно уточнила девушка.
«Да? Просто ты так заорал, я чуть не подпрыгнула».
«Ага». Молодой человек вытер со лба холодный пот и выдохнул. «Ох!»
«Это шмурдяк, который мы вчера пили»,
— сознанием дела произнесла Яна.
«Точно тебе говорю, ты больше такой не покупай».
«Не буду», — пообещал Олег, который все не мог прийти в себя. «Не покупать, не пить».
«Молодец».
Спутница засунула руку в пакет и протянула ему пирожок.
«На, перекуси. С вишневым вареньем. Просто твои с ливером, судя по запаху, есть уже не стоит. Снег запросто пронесет. А Москва, она уже скоро. Через час на месте будем».
Олег глянул в окно и удивленно моргнул. У него сложилось ощущение, что он спал всего ничего. По сути, закрыл глаза, увидел кошмары и проснулся. А на деле часов 8 на массу придавил. Ибо в небесах светило солнышко, причем ощущалось, что утро уже не раннее, а то, которое вот-вот перейдет в день.
«Православные, выпить есть?»
— раздался сзади хриплый голос Гриши.
«Молодежь, вы мне вроде вчера наливали. Выручите еще раз».
«Наше все ты вчера выдул»,
— с язвительностью в голосе ответила ему Яна.
«Так что извини».
«Помру же», — жалобно прогудел здоровяк. «Сердце заходится. Люди вы или как?»
«И вправду не помер бы»,
— неожиданно проявила сострадание давешняя вредная тетка. Достала из объемной сумки бутылку, заполненную на треть жидкостью, и направилась по салону к что-то мучащему бедолаге.
«Мой вот так Богу душу и отдал. Не поверил ему никто, а он возьми да и окочурься. Держи, болезный, поправься. Дайте кружку кто-нибудь, что ли».
«Спасибо, мать!» — пуча глаза просипел мужчина. «Да я так, из горла!»
Он не выпил, а буквально перелил в себя содержимое емкости, шумно выдохнул, застыл на мгновение, а после спросил у благодетельницы.
«Мы куда едем-то?»
«В Москву. Куда же еще?»
«А зачем?»
«Каждый за своим», — ответил кто-то из салона.
«Так мне туда не надо», — почесал затылок Гриша. «Не, мне домой бы».
«Куда там, милок?»
Тетка забрала бутылку и направилась к своему месту.
«Автобус обратно теперь только вечером пойдет, не раньше».
«Долго».
Верзила с трудом встал на ноги, доковылял до выхода из автобуса и ударил по двери кулаком.
«Тормози давай!»
«Да пожалуйста!» Шофер, похоже, и не такое видавший, даже спорить не стал. Он остановил автобус и открыл дверь.
«Будь здоров!» «Ага!»
Гриша чуть ли не выпал наружу, но все же устоял на ногах. После он помахал своей лопатоподобной лапищей оставшимся внутри людям и побрел на противоположную сторону дороги.
«И ведь что интересно, обязательно как-то доберется до Энгельса»,
— заметила Яна, глядя на исчезающую вдали фигуру забулдыги.
«Таким всегда везет».
«Мама говорит, что пьяниц Бог бережет», — поделился с ней Олег.
«Может он, может кто еще»,
— отозвалась девушка.
«Но до поры до времени. Все равно рано или поздно или мороз, или цирроз печени свое возьмет».
Через час автобус тормознул у здания автовокзала, а водитель с ощутимым облегчением заорал.
«Москва! Выходим, не задерживаемся! Кто первый раз в столице, метро Кунцевская, вон там!» И гаманки свои берегите, а то в Москве умельцев по карманной тяге поболее, чем у нас. Если что, сегодня отсюда отбываю обратно в Энгельс в 9 вечера, цена та же».
Олег не очень понял, где именно там станция метро, но тут ему опять помогла Яна, с которой он и дошагал до стеклянного павильона. Там они и расстались. Дело в том, что Олег не очень представлял, как ему добраться до нужного места. Вернее, до какой станции ехать-то, чтобы попасть куда следует. На бумажке, данной Емельянычем, имелся только адрес, известный всей стране — Петровка, 38. Но этого для удачного завершения дела точно недостаточно. Тут карта нужна, без нее никак. Яну же он своими проблемами напрягать не хотел, равно как и ставить ее в известность о своей профессии. Дело в том, что многие приятельницы, узнав о том, кем он теперь работает, не то чтобы отвернулись, но прежней сердечности в отношениях как не бывало. Что если эта девчонка из таких же?
«Вон там жетоны продают»,
— напоследок сказала девушка, узнав, что он остается.
«2000 рублей он стоит. Бросишь в турникет и сразу проходи».
«Спасибо», — уже, наверное, в 10-й раз сказал Олег. «Слушай».
«Телефона у меня нет тут»,
— перебила его девушка.
«И у тебя нет, так что обмениваться нечем. Ну а в Энгельсе, если захочешь, сам меня найдешь. А не найдешь, значит, не судьба. Все, пока».
Она прикоснулась прохладными губами к его щеке и зашагала к окошку, вделанному в стену, над которым красовалась надпись «Касса».